Псалом 109, 110, 111, Psalms 110, 111, 112. Вот тот Псалом 109, в первом стихе, тот первый стих цитирован, видимо, в Новом Завете. That first verse in Psalm 110 is clearly quoted in the New Testament. Сказал Господь Господу моему. В Новом Завете, that the Lord said to my Lord. В Новом Завете трактуется так, что первый Господь, это Господь Бог, который вот сказал моему, то есть Давида, моему Господу, сиди, одесную меня. In the New Testament, the first Lord there is the Lord God, and my Lord, David's Lord, is the Lord Jesus. Иисус это цитировал к евреям, поскольку они считали, что Авраам, Моисей, Давид выше, чем Мессиях. Кто Мессиях, они не совсем известны, но для им в своем теологии Мессиях это не самый главный, не самый большой человек, не самый, ну, значительно. Давид, Моисей, Авраам гораздо выше. И Иисус объяснил им, что даже Давид сказал о Мессиях, как Господь мою. Мой Господь. То есть Давид называл Иисуса, или Мессия, мой Господь. То есть он признался, что Мессия, когда он придет, гораздо выше. Он сам, ну, Давид сам. So, in Judaism, Moses, David, Abraham are far higher in their thought, in Jewish thought, than Messiah is. And so Jesus quotes this and says, look, David talks about Messiah as my Lord. So he recognizes that Messiah is greater than him. Итак, Давид прекрасно понял об Иисусе. So David understood about Jesus. И называл Иисус, хотя он не существовал, тем времени, вот, Господин мой, мой Господь. So although Jesus didn't then exist, David calls him my Lord in anticipation. Сиди одесную меня. Это цитирован столько раз в Новом Завете, о том, что Иисус сейчас находится одесную Божью на небесах. Sit on my right hand. That is quoted so many times in the New Testament about Jesus now sitting at God's right hand. Я считал не меньше 17 раз в Новом Завете написано, что Иисус сидит, ну, возле престоля Божия, одесную, то есть на правом сторону Божия. I've counted up about 17 times in the New Testament where we read that Jesus is sitting at the right hand of God in heaven. Вы помните, когда Степан умер? But you remember when Stephen dies? У него было видение, he had a vision. И он видел Иисус, одесную Божию, стоя. And Stephen sees Jesus at the right hand of God standing. Ну, есть такой, ну, эмфасис о том, что Иисус сидит там, а Степан видел Иисус стоя. Such a huge emphasis that Jesus sits at the right hand of God, but Stephen sees him standing. Значит, что поскольку Иисус смотрит сюда, на землю, видя наши беда, наши кризисы, наши необходимости, наши, ну, проблемами, вот, он стоять, чтобы умолять Богу, помоги, пожалуйста, тот человек, тот брат, тот сестра, пожалуйста, прибудь с ними. То есть он не пассивно там, он не равнодушный там, на небесах. So, as the Lord Jesus looks down and sees crises and us in crisis and different issues, he can stand, when he normally sits, to plead with God to help us. And so he is not indifferent. He is not a flat emotion in heaven. He has emotion. Поэтому получается, что у Иисуса есть эмоции. И у него есть и тоже природа Божия. Ну, в смысле, он не сам он Бог, но он получил природу Божию при воскресении. But the Lord Jesus in heaven, although he is not God, he has the nature of God, which he received, divine nature. И поэтому у нас какое-то окно на понимание, что значит быть, ну, что значит иметь природу Божию. So you have there a window into what it means to have God's nature. Не значит, что мы как-то будем как-то равнодушны, мы будем как-то без эмоций, без чувств. Нет, потому что Иисус, хотя он вообще сидеть возле одесную Божию, он стоял, когда он увидел страдания Степана. So, to have divine nature does not mean that you are without emotion. It doesn't mean that the Lord Jesus doesn't enter into a sense of crisis and stand up when he normally sits. That's how he's presented anyway. У греков было такое понятие, что если ты Бог, у тебя не будет никакого эмоции. Ты как-то каменное лицо, ты всегда стабильно, все. Но Бог, который откроется в Библии, совсем не такой. Абсолютно по-другому. Это Бог, у кого есть эмоции. Это Бог, у кого есть чувства. The Greeks like to imagine their gods as made of stone, without emotion. And the idea of being a god was that you had no emotion and that you did not change with the circumstance. But the God revealed in the Bible is an engagement with his people on earth, and he has these feelings, and so does his son, even now. Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Sit on my right hand until I make your enemies your footstool. А что значит быть в подножие ног Иисуса? So what does it mean to be the footstool of Jesus? Это не значит, что это место наказания. Нет. Где он как-то хвастается, что я победил, я буду вас уничтожать. Нет. To be at the footstool of a person does not mean that this is a place of destruction, that it's a place where he can triumph over you and stamp you into nothing. That is not the idea. Быть в подножии ног человека значит ты на его сторону. To be at the footstool of a person means to be on his side. Его помощник, his helper. Итак, кто эти врагов? So who are these enemies? Well, Павел это отвечал римлянам. Paul answers that question when he writes to Romans. Он сказал, что мы являемся бывшими врагов, которые сейчас его друзья. He says that we once were his enemies, but we were reconciled to God, and we are now on his side and his friends. Итак, эти врагов, это нам, это мы здесь. So those enemies are us here. Noah. Были так. We were in this way. Но написано, что Господь будет как-то делать врагов твоих в подножие ног твоих. But it's written that he is going to make the enemies the footstool of Jesus. И тот процесс, это то, что прямо в этом зале происходит. Бог действует в сердцах каждого человека здесь. И чтобы как-то унижить человека, в смысле дать человеку смирение, кротость, чтобы мы сможем стать подножие ног Его, в смысле Иисуса. That's what's going on in this hall here this evening, that God, through his word, is bringing us down to humility so that we, the former enemies, might indeed be the footstool of the Lord Jesus. Until I make your enemies your footstool. Мы это читали в 2 Коринфянам несколько раз сегодня. Several times we've been reading that in Corinthians. Есть процесс, который происходит постоянно. We've been reading in Corinthians how there is an ongoing process of transformation. И Бог является источник этого процесса. And God is the source of that process. В 2 стихе это пророчество о Царстве Божьем. Verse 2 is a prophecy of the kingdom. Жезл силы твоей пошлет Господь со Сиона, то есть Иерусалима. Господствуй среди врагов твоих. Это значит, что Иисус будет царствовать буквальным образом в Иерусалиме, так Бог обещал Давиду. И он там будет господствовать среди врагов его. It says in verse 2 that he's going to be king in Zion and he will be the king over his enemies. А кто его врагов? And who are his enemies? В первом стихе, verse 1, это мой, который он будет делать вот подножие ног Иисуса. The ones who are going to be made into the footstool of the Lord Jesus. В четвертом стихе, verse 4, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек, по чину Мелхизедека. Verse 4, the Lord has promised and will not change, you are a priest forever after the order of Melchizedek. Почему речь столько о том, что Бог не будет раскаяться об этом, и он будет священник вовек? Why the emphasis on the fact that God is not going to change on this point, and that Jesus is an eternal priest? Потому что действие священника было, в принципе, чтобы присоединять человека с Богом, чтобы приобрести для него прощение. The role of the priest was to reconcile a person with God and to get that person forgiveness. И в одном плане Иисус будет это вечно делать. So in one sense, Jesus will eternally be doing this. Он будет вечно как-то заниматься для нашего спасения. Постоянно. Это не так, как, ну, я умер для вас столько лет тому назад, ну, я это уже делал, ну, это было тогда. Значит, он будет продолжать вот его действия для нас вечные. В этом плане он является, он будет являться нашим вечным спасителем. И у нас будет постоянно то впечатление, что он постоянно для меня как-то действует. So looking at it from that point of view, it's not that Jesus has done his work on the cross, so we got saved. But he is, in a sense, going to be our eternal Savior, so that we shall live under the eternal impression that he, in an ongoing sense, is saving me. Мелхизедек. Как вы знаете, это он не был священник на основании рода. As you know, he was not priest on the basis of his birth. Потому что это неизвестно даже, откуда он, ну, в смысле, насчет родословия. So, Melchizedek had no recorded genealogy, and in that sense he was not a priest on the basis of any descent from anybody. И он был тоже цар Иерусалима, и тоже священник. So he was both a king, the king of Jerusalem, and also a priest. И он поэтому похож к Иисусу. So in that sense, he's similar to Jesus. Мы знаем тогда, что Мелхизедек будет в Царстве Божьем. So we know that Melchizedek will be in the kingdom of God. Но странно как-то, что Авраам и Мелхизедеком только встречали один раз. It's a bit weird that Abraham and Melchizedek only met once. Хотя они жили недалеко друг друга, although they lived quite close to each other. Мы думали бы, ну, почему они не общались побольше? We would think, why didn't they, like, mix together a bit more? Мы не знаем точно, конечно. We don't know exactly. Ну, наверное, это просто так, что один человек живет в своем городе в отношении с Богом, в другом городе и живет, и тоже искренне верующие, тоже в общении с Богом. Maybe that's how it really is, that there may be somebody living in a town in fellowship with God, and the next town down the road there's another person. They may not, for whatever reason of human dysfunction, have connection with each other in this life, but they're still going to be saved in the end. Пятом стихе, verse 5, Господь одесную тебя. Verse 5, the Lord is at your right hand. Но написано в первом стихе «Сиди одесную меня». But in verse 1 it says «You sit at my right hand». Это специальный парадокс. It's a special paradox. В каком плане? Иисус сейчас находится одесную Божию, и в пятом стихе «Господь одесную тебя». So, God is at his right hand, the right hand of Jesus, but Jesus is at the right hand of God. Это, видимо, что мы не сможем это толковать в прямом буквальном смысле. So obviously you can't take that in interpret it in a literal sense, that there's a right hand of a throne and that sort of thing. У Бога нет такой, ну, трон, престол, так как мы представляем. Это, по-моему, примитивно считать, что у Бога есть какое-то дерево там на небесах и так далее. So it would be primitive to imagine that God has got a piece of wood in heaven that he sits on. You can't push this interpretation too literally. Но то, что мы здесь видим, это взаимное отношение между Богом и Иисусом. Сиди одесную у меня, и Господь одесную тебе. But what you do see is a mutual interrelationship between the two of them, that Jesus is at God's right hand, and God is at the right hand of Jesus. Иисус от Иоанна 17 и еще в других местах учил и обещал нам, что его отношение с Отцом, он хочет посредством Духом поделить с нами. The Lord says in John 17 and elsewhere that he wants to share with us the intimate relationship that he has with the Father. И это на самом деле призыв. And that's a real challenge to us. Что они как-то взаимны с друг другом. Иисус одесную Божию, и Господь Бог одесную тебе. That Jesus is at the right hand of God, and God is at the right hand of Jesus. Это так, как в любом хорошем отношении или брак. It's like in any good relationship or in a good marriage. Есть такая взаимность. Такая обоюдность между партнерами. Между партнерами. There is this mutuality in relationship between the two parties in the relationship. И это абсолютно так между Богом и Иисусом. This is exactly how it is between God and Jesus. И может быть и тоже между Богом и нами. And this is how it can be between God and us. Это не так, как, ну, Бог как-то очень далеко от нас, ну, придерживая какую-то дистанцию от нас, дал нам столько заповедей. Ну, если вы будете успешны, вот, соблюдать, ладно, потом увидимся. И если нет, вот, смерть, наказание для вас, все. Нет. So God is not distant in that sense. He's not the old man up in the sky who gives you a list of rules to keep, and if you keep them, you might get saved, and if you don't, well, you're going to get in trouble. But we'll only see about this at the day of judgment. That's not how God is. Он жаждует для нашего спасения. He is thirsty for our salvation. Так как 110-й Псалом, 4 стихе написано. Милостив и щедр Господь. So, that's what you read in Psalm 111, verse 4. The Lord is gracious and full of compassion. То есть он хочет, он желает наше спасение. Он неравнодушный. Ему не все равно, что с нами. He is not indifferent to our final destiny. He wants our personal salvation. 110, Psalm 111, verse 5. Бог вечно помнит завет свой. God is always thinking about his covenant. Какой завет? Which covenant? Я думаю, это тот завет, который он заключал с Давидом. I think it's talking about the covenant he made with David, который, в принципе, по сути дела, является тот же самый, который он завещал с Авраамом. And the covenant with David is, in essence, the covenant with Abraham. Это значит новый завет. That is the new covenant. Бог об этом вечно помнит. Он размышляет постоянно о его завет с нами. God thinks about his covenant with us all the time. А мы являемся участники, партнеры в этом завете. Завет — это между людям, это между Богом и человеком. И Бог об этом завете думает постоянно. А что для нас? Придется для нас и тоже постоянно об этом тут чудеса думать, что я не один, не одна. У меня есть завет с Богом. So, a covenant has two sides to it, and there's God and us. And God is thinking about this covenant all the time. And what about us? We have got to think about this all the time to know that man is not alone in this world. That we are in covenant relationship with him. Тот понятие завета, и что у нас есть какое-то заветное отношение с Богом, это для меня очень красивее. This idea that we are not just in relationship, but in a covenant relationship with God is to me most attractive. Значит, что Бог обещал. It means that God promised. И тот, который Он обещал, имеется сила. Это в силе. Поэтому Иисус умер, чтобы как-то подтверждать тот завет. So Jesus died in order to confirm the covenant. Чтобы показать нам до такой степени, Бог об этом серьезно. His death was to show us, if you like, to what extent God is serious. И кровь завета, которую мы возьмем каждый раз, мы совершаем преломление хлеба. Вот чаша нового завета, кровь нового завета. Не значит, что тот завет только начинался в крови Иисуса. When we take the blood, the cup of the covenant, when we break bread, and we say that this wine is the wine or the symbol of the new covenant, the blood of the covenant. This does not mean that the new covenant is the blood. Потому что Новый Завет, это в принципе то, что Бог обещал Аврааму, обещал Давиду. Because the new covenant is actually what God promised to Abraham, what God promised to David. И вот парадокс в том, что Новый Завет фактически существовал до Ветхий Завет. That's the paradox, that the new covenant actually existed before the old covenant, which was the law given to Moses, because Abraham was before Moses. То есть Бог сказал, я просто буду дать вам вечное наследство в земле. Это то, что он обещал. Это, в принципе, его завет. Я дам царствие тебе. Иисус умер, чтобы как-то подтверждать, как подтверждение этого завета. Вдруг мы думали, что Бог как-то об этом несерьезно. The simple core of the old covenant, sorry, of the new covenant, is God's word to Abraham that I will give you eternal life, eternal inheritance of this earth. That's pretty well about it. And Jesus died to confirm that, to show us that God is serious, as if he needed to, as it were, commend his love toward us, but he does commend it in the death of Jesus. Итак, Бог об этом помнить постоянно, вечно. Так написано в пятом стихе, 110-й Псалом. And it says here, 111 verse 5, that God is always thinking about this covenant. Итак, наш завет с Богом, который мы заключили через крещение, это должно быть то, что постоянно мы думаем об. So that agreement that we entered into, that covenant we entered into by baptism, has got to be what we continually think about. Девятом стихе, 110. So verse 9 of 111. Избавление, или спасение, послал он народу своему. Заповедал навеки завет свой. То есть, избавление или спасение и завет его, они как-то в параллелях. So in verse 9 of 111, he sent salvation or redemption to his people. He commanded his covenant. So his covenant and his salvation are in parallel. Значит, что то, что Бог обещал Аврааму, эти обетования, очень важно. Это на самом деле, в этом плане Евангелия. This is why it's quite right to say that the promises to Abraham, etc., are the basis of the Christian gospel. Но знаете, это все стихотворение здесь. It's all poetry, what is being written here. И связи есть не между словами, но которые звучат похоже, а между понятиях, которые как-то в параллелях. The idea is not in Hebrew poetry that the words rhyme, like little ditties, but that there is a parallel between ideas, a connection of ideas. И здесь у нас есть тогда тот параллел между его завет и его избавление, или спасение. And so here the parallel of ideas, the rhyme of ideas, if you like, is between his covenant and his redemption and his salvation. Поэтому, как говорили насчет Левит, so like we were just saying about Leviticus, это не так, что Ветхий Завет предполагает нам спасение. Нет. Спасение – это в Новом Завете. То есть тот завет, который Бог сделал с Авраамой, с Давидом. So, the old covenant, the covenant given to Moses and the law, this did not even speak of salvation. It was the promises to Abraham and David which spoke of salvation. Итак, 111, первом стихе, Psalm 112, verse 1, блажен муж, который крепко любящий заповеди его. Blessed is the man who delights greatly in his commandments. Это далеко не дух минимализм. А что мне надо делать? Какой минималку мне надо делать? Что по минимуму мне надо делать? Я делаю, и дай мне спасение. Нет. This is quite opposite to the idea of what's the minimum I can get away with to get into the kingdom of God. How many rules have I got to keep? How well have I got to do it? Just give me the minimum level and I'll try and do it. Это не вопрос, сколько мы сделали. Это вопрос, если мы любим заповеди Его. It's not a case of how much you achieve in terms of obedience. It's a simple case of whether you delight, whether you love His commandments. Давид, конечно, любил заповеди Господни. Псалом 118, он постоянно об этом говорил, в каждом стихе, что я люблю заповеди его. Но Давид сам, видимо, не соблюдал все заповеди. Он даже нарушил некоторых довольно важных из этих заповедей. Убийство, прелюбедение и так далее. So, all through Psalm 119, David is on about how I love your laws. I love your commandments. I just love them. But there's a difference between loving the commandments and keeping them. Because David didn't keep them all. He committed murder, he committed adultery, he failed to keep all the commandments. Итак, самое главное, что мы просто-напросто любим Господь, Его заповеди, Его путь, хотя мы сами не совращены. So I think the important thing is that we genuinely love God. And we love His ways and we love His commandments, even though we are not completely obedient to Him. Второе Тимофея, 4 главу, Павел писал, что он, Иисус придет, и Он будет награду дать всем, которые любят Его пришествие, которые любят тот день Его пришествия, которые жаждут для Его пришествия. 2 Timothy 4, Paul says that all those that love His appearing, the Lord's appearing, will be saved. So again, it's a question of simply loving Him in that sense. And if you love Me, He said, well, keep My commandments. Четвертом стихе, 111-4, 112, verse 4, «Во тьме восходит свет правым, или для праведников». For the righteous there arises light in the darkness. Это опять какая-то ссылка, какая-то аллюзия обратно на то, что случилось во время творения мира. Когда Бог создал мир, Он сказал, да будет свет, и свет явился во тьме. Again, this is a connection with what happened in the creation. God said, let there be light, and the light appeared in the darkness. И Павел сказал во 2 Коринфянам, что это и то же происходит в сердцах каждого верующего человека, когда Бог начинает новое творение, творить новое творение в сердце человека. This is what goes on when the new creation begins in the hearts of man, when God commands the light to shine out of darkness, when He shines the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ into human hearts. И даже во время Ветхого Завета Давид это понял. And so here in the Old Testament even David understood that. Он понял, что то, что творился, когда Бог сказал, да будет свет, творится и тоже в жизни праведными. He understood that what happened in creation when God said, let there be light, and there was light in the darkness, that is what happens in our lives, in the lives of his people. That's what David's saying. Значит, наша жизнь вообще тьма. Иисус является тот свет, или Слово Божие, свет, Бог сам является свет. So, our lives without God, without Jesus, without his word, our darkness. Тот темнота, которую мы видим с окна, это постоянно в этом мире. Они постоянно так живут в этом темноте. It's evening now, you look outside of the window, you see the darkness out there. That's actually how it is all the time for people in this world. А у нас свет есть, but we've got the light. Есть тогда огромная разница. В нашей жизни, между нашей жизнью и ихней. There's such a huge difference then between our lives and their lives. И мы хотим как-то дать свету им. Они предпочитают тьма, предпочитают темноте, где они чувствуют, что никто меня не видит. And we're trying to offer the light to those people out there in that black night. And they don't want it because they prefer the darkness because they think nobody's going to see what they're doing. Последний стихов здесь, ну, 7-10, the last verses here, verses 7-10, у нас ощущение стабильности для человека, который с Богом. Get a strong sense of stability in the heart of the person who is truly with God. 7, verse 7, не убоится худой молви, сердце его твердо, уповая на Господа. He's not afraid of evil words or evil bad news. His heart is fixed, trusting in the Lord. Это не так, что, ой, я слыхал вот такой, ой, звонок был, о, это все кризис, конца жизни, все. Нет, если мы с Господом, так не будет, так. It's not a case of, oh, you know, the phone goes and there's some bad news and this and that and the other happens, oh, I read this and there's panic. We have that stability if we are truly with the Lord. Verse 8. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. His heart is established. Это опять язык, который мы встречали Коринфянам, Ефесянам. The mind or the heart being established is the language that you read in Corinthians and Ephesians. Где написано, что Бог посредством Духом утверждает человека, утверждает сердце человека. This is the language that is used there about how God will confirm, establish the human heart if we are in Christ and open to his spirit. В 9 стихе, verse 9, он расточил, раздал нищим. Правда его или праведность его пребывает вовеки. He disperses and gives to poor people, and his righteousness endures forever. Это говорится не о Боге, а о праведнике. This is not speaking here about God, but about the righteous. И Павел это цитировал опять в втором Коринфянам. And again in 2 Corinthians, Paul will quote this verse, as we're going to see soon. Значит, наша доброта, наше доброе дело, которое делаем, если раздаем нищим, то праведность пребывает вовеки. So if you do good and you give to the poor, that righteousness lasts forever. Значит, что каждое доброе дело мы делаем, имеется какой-то вечная память, вечный результат. So every good deed you do is going to last forever and is not going to be forgotten. И вот значительность тогда в нашей жизни. And this is what gives meaning to our lives. Это самое страшное, как человек думает, что он, я работал напрасно. Весь жизнь все напрасно. Карьер, ладно. Говорим о том, что, ой, карьер у меня такой. Но это все черепуха. Когда на гробном доске Это что такое? It's a lot of talk about career and how I did this in my career and I achieved that in my career. You know, all that means absolutely nothing as you come to your grave planks. On your grave planks, absolutely so what? А то, что останется вечнее, это то, что мы делали на самом деле для тех, которые будут вечны во Царстве Божьем. То есть наша доброта теми, которые будут вечно жить. But the work that you do for those who shall eternally be in God's kingdom, that is what will eternally abide. То есть, если, например, я либо знаю, да, есть такая сестра, которая постоянно пишет. Она мне писала, она псих полная. Она писала мне вот где-то 10 имейлов. Вот. И женщина ненормальная, ну, в смысле, псих ненормальная. Но верит, она верующая, хорошая сестра. Если я тогда буду оказать ей какое-то время, ободрение, это сложно, вы знаете, с такими людьми, это очень сложно с ними. Вот. А если я буду так? И через время, да, она отвечает, да, она будет держаться во Христе, и вот она будет в Царстве Божьем. Вау! Какое это значительно для меня. И у вас тоже есть столько таких людей в вашей жизни. So today I'm saying that I had a whole lot of emails from a sister who's mentally unwell, and it's easy to just ignore those sort of folks, but if I continue with her and keep trying to help her and keep her on the path of the kingdom and I'm patient with her and let's say she gets the kingdom, well, that good work goes on forever then, doesn't it? And it's the same with you. You have all got such people in your lives. В частности, если ты будешь поделить Евангелие с кем-то, они веруют, будут креститься, держатся во Христе, и они будут жить вечно. Вау! Какое это значительно для вас. Ваше доброе дело вечно тогда. Это на вашем вечном памяти. Especially, I think, if you reach out into the life of another person with the gospel, they respond to it, they're baptized, you work with that person for the rest of your life or their life, and they come into the kingdom of God. That is the sort of work, if you like, that lasts forever. В 10 стихе нечестивее увидеть это и будет досадовать, заскрежать зубами своим и истает. Verse 10 of Psalm 112, the wicked look at that and are grieved and gnash with their teeth and melt away. Это именно, ну, скреб зубов, скрежещет зубами и истает. Это именно такой язык используется в Новом Завете, то, что будет в последний день, в судный день. This language of fading away and gnashing of teeth, this is all New Testament language of Judgment Day, of the condemnation of the wicked. Но... Значит, тех нечестивей здесь, в 10 стихе, не говорится вообще о мире. Это тех в Израиле, у кого есть ответственность перед Богом, и который будет явиться в судный день, чтобы, ну, имея такой опыт, заскрежещущие зубами. So these wicked that are spoken of in verse 10 are not Gentiles, these are people within Israel, responsible to the day of judgment, who shall come to judgment, be judged and condemned, and gnash their teeth and melt away. Итак, это огромное утешение для нас, поскольку, кажется, все доброе дело мы делаем для других, чаще всего, кажется, никто это не заметил, люди это как-то не оценивали. Вот. Это будет на нашем вечной памяти. The hard thing about being nice to people, and the hard thing about working for other people, is that you get easily discouraged because no good deed goes unpunished, and you get yourself in all sorts of problems trying to help people, and they don't appreciate it. They act like you're like an ATM machine for them. They don't appreciate it, But the great message is that your good works will last forever in that sense. Так, ваше мнение, ваши вопросы. Да, Игорь.